Глава 15. Месть гоблина. На следующее утро, рано, друзья еще спали, Гарри вышел из палатки, чтобы найти в окрестном лесу самое старое, узловатое и полное жизни дерево, какое только удастся. Отыскав его, Гарри закопал под ним глаз Грюма, пометив место крестиком, который начертил палочкой на коре. Не бог весть что, однако Гарри чувствовал, что грозный глаз наверняка предпочел бы это, необходимости торчать в двери Долорес Амбридж. Потом он вернулся в палатку, подождал, пока проснутся друзья, и они втроем обсудили, что им делать дальше. Гарри и Гермиона считали, что слишком задерживаться здесь не стоит, и Рон согласился с ними при условии, что следующее перемещение доставит их поближе к сэндвичу с беконом. Гермиона сняла заклинания, которыми окружила палатку, а Гарри с Роном уничтожили все следы и вмятины в земле, способные показать, что они здесь побывали. Покончив с этим, все трое трансгрессировали в предместье небольшого рыночного городка. Как только они поставили в рощице палатку и окружили ее новым набором защитных заклинаний, Гарри набросил на себя мантию-невидимку и отправился на поиски пищи. Но все пошло не так, как было задумано. Едва он успел войти в городок, как неестественный холод и опускавшийся с внезапно потемневшего неба туман заставили его замереть на месте. «Но ты же умеешь делать отличного патронуса!» — протестующе воскликнул Рон, когда Гарри, запыхавшись, вернулся в палатку с пустыми руками и выговорил всего одно слово «дементоры». «Я не смог сделать это!» — тяжело дыша и прижимая руку к сильно колющему боку, ответил Гарри. «Не получилось!» При виде испуганных, разочарованных лиц друзей Гарри стало стыдно. Только что пережитое им было похоже на кошмар. Он видел, как вдали выскальзывают из тумана дементоры, и, пока парализующий холод наполнял его легкие, а в ушах звучали далекие крики, все лучше понимал, что защититься ему нечем. Гарри потребовалось напрячь всю волю, чтобы сдвинуться с места и побежать, оставив безглазых дементоров скользить среди маглов, которые, может, и не способны были их видеть, но уж безнадежность, источаемую ими всюду, где они появлялись, чувствовали наверняка. «Выходит, никакой еды у нас так и нет. Заткнись, Рон!» — рявкнула Гермиона. «Что произошло, Гарри? Как, по-твоему, почему ты не смог создать патронуса? Вчера же у тебя все прекрасно получалось. Не знаю». Гарри, в котором с каждым мгновением нарастала растерянность, опустился в одно из старых кресел Перкинса. Он боялся, что в нем что-то разладилось. Вчерашний день казался далеким прошлым, сегодня он словно опять обратился в того 13-летнего мальчика, что когда-то единственный из всех упал в обморок в Хогвартс-экспрессе. Рон пнул его кресло ногой. «Что?» — прорычал он, глядя на Гермиону. «Я есть хочу! Я чуть не половину крови потерял, а получил с тех пор всего-навсего пару поганок!» «Ну так иди и пробивайся сквозь ораву дементоров», — отозвался уязвленный Гарри. «Ты, может, не заметил? У меня рука на перевязи. Очень удобно». «И что это должно оз...» «Ну, конечно!» — вскрикнула Гермиона и хлопнула себя по лбу, отчего оба они испуганно смолкли. «Гарри, давай сюда медальон! Ну!» Не получив от Гарри никакой ответной реакции, она нетерпеливо щелкнула пальцами. «Крестраж, Гарри, он все же еще на тебе!» Гермиона протянула к нему обе руки, и Гарри снял с себя через голову золотую цепочку. Едва медальон отделился от его кожи, как Гарри почувствовал свободу и странную легкость. До этой секунды он даже не замечал, что весь покрыт потом, что какая-то тяжесть давит ему на живот. Вот только теперь, когда оба эти ощущения сгинули, и заметил. — Легче? — спросила Гермиона. — О да, на 100 тонн. — Гарри! — присев перед ним на корточки, спросила она голосом, каким говорят, навещая в больнице смертельно больного человека. — Тебе не кажется, что он овладел тобой?
— Что? — Нет, — отмахнувшись от нее, ответил Гарри. — Я же помню все, что мы сделали с тех пор, как я его ношу. А если бы он мной овладел, я бы не понимал, что делаю, так? Джинни говорила, что иногда она вообще ничего вспомнить не могла. — Хм, — промолвила Гермиона, опуская глаза на тяжелый медальон. — Ладно. Но, может, нам не стоит носить его? Пусть лежит в палатке.
— Нельзя допускать, чтобы крестраж валялся где ни попадя, — решительно заявил Гарри. — Если мы его потеряем, если его украдут... — Ну, хорошо, хорошо, — согласилась Гермиона, надевая медальон на шею и пряча под платье. — Только давайте носить его по очереди, чтобы подолгу он ни на ком не задерживался. — Замечательно, — раздраженно произнес Рон. — Ладно, раз с этим мы разобрались, может, попробуем разжиться какой-нибудь едой?
— Давай... Только искать ее придется в другом месте, — сказала Гермиона, искоса глянув на Гарри. — Оставаться здесь, когда вокруг шныряют дементоры, не стоит. В конце концов, они решили остановиться на ночь посреди широкого поля, примыкавшего к одинокой ферме, на которой им удалось раздобыть яйца и хлеб.
— Это же не воровство, правда? — — озабоченно спросила Гермиона, когда они уже уплетали тосты с омлетом. — Я ведь оставила деньги под клеткой для кур.
Рон, только что набивший полный рот, вытаращил глаза и сказал: — Армини, ты слишком много волнуешься. Жашлапща!
И действительно оказалось, что досыта наевшись, расслабиться ничего не стоит. Ссора из-за дементоров была со смехом забыта, и Гарри, повеселевший и даже исполнившийся надежд, вызвался нести ночную вахту первым. Это было их первое знакомство с тем фактом, что полный желудок равен хорошему настроению, а пустой — унынию и ссорам. Гарри, которому у Дурслей временами приходилось едва ли не голодать, был подвержен таким перепадам настроения меньше других. Гермиона в те вечера, когда им приходилось довольствоваться лишь ягодами да заплесневелым печеньем, тоже вела себя достаточно прилично, разве что становилась немного вспыльчивее или погружалась в мрачное молчание. Рона же, который благодаря матери и домовым эльфам Хогвартса всю жизнь получал наивкуснейшую еду 3 раза в день, голод обращал в человека неразумного и вздорного. А если при этом еще и наступал его черед носить крестраж, он становился попросту неприятным. «Ну и куда теперь?» — таков был его постоянный припев. Собственных идей он, судя по всему, не имел и ожидал, что, пока он будет мрачно скорбеть по поводу скудости их рациона, Гарри с Гермионой соорудят какой-нибудь план. Они проводили бесплодные часы, решая, где следует искать другие крестражи и как уничтожить тот единственный, что у них имеется. Разговоры начинали все в большей мере ходить по кругу, поскольку новую информацию получить им было неоткуда. Дамблдор считал, и говорил об этом Гарри, что Волан-де-Морт спрятал крестражи в местах, чем-то для него важных, и Гарри с Гермионой перебирали, словно читая скучную молитву, те места, в которых он жил и которые навещал. Сиротский приют, где он родился и вырос,
Хогвартс, где учился, магазин Горбин и Беркес, где работал по окончании школы, и Албания, где провел годы изгнания. Вот это и составляло основу для их рассуждений.
«Ага, поехали в Албанию. Страна маленькая, мы ее за полдня обшарим», — саркастически приложил как-то Рон.
«Там может ничего не оказаться. Он еще до изгнания изготовил 5 крестражей, а Дамблдор уверен был, что 5-й — это змея», — ответила Гермиона. «Змея не в Албании, это мы знаем. Она обычно состоит при Вол...» «Я же просил тебя не говорить так, разве нет?» «Хорошо. Змея обычно состоит при... сам знаешь ком. Доволен?»
«Не так, чтобы очень».
«Я не представляю себе, как бы он мог спрятать что-нибудь в Горбине и Беркесе», — сказал Гарри, уже много раз приводивший этот довод и сейчас повторивший его просто ради того, чтобы нарушить неприятное молчание. «И Горбин, и Беркес были знатоками темных объектов. Они узнали бы крестраж с первого взгляда».
Рон демонстративно зевнул. Подавив острое желание запустить в него чем-нибудь, Гарри продолжал.
«И все же, по-моему, он мог спрятать что-то в Хогвартсе». Гермиона вздохнула.
«Но Дамблдор нашел бы спрятанное, Гарри!»
Гарри снова прибегнул к доводу, которым обычно подкреплял эту теорию.
«Дамблдор сам сказал мне, что никогда и не думал, будто знает все тайны Хогвартса. Говорю вам, если и существует место, которое важно для Вол...
Ой!» «Ладно, для сами знаете кого!» — крикнул доведенный до бешенства Гарри. «Если и существует место, которое важно для сами знаете кого, так это Хогвартс».
«Да брось ты!» — скривился Рон. «Это школа-то!»
«Да, его школа! Первый его настоящий дом, место, в котором он понял, что отличается от других, а для него это самое главное». И даже после того, как он покинул...
«Мы тут а сами знаете, ком говорим, так?»
«Не о тебе?» — осведомился Рон. Он все подергивал цепочку висевшего на его шее крестража, и Гарри вдруг захотелось придушить его этой цепочкой.
«Ты говорил, что после окончания школы, сам знаешь кто, просил Дамблдора дать ему в ней работу», — сказала Гермиона.
«Просил», — подтвердил Гарри.
«А Дамблдор думал, что он хочет вернуться в школу только для того, чтобы попытаться найти что-то, возможно, еще одну вещь, которая принадлежала одному из основателей, и сделать из нее новый крестраж, так?»
«Так», — сказал Гарри.
«Однако работы он не получил, правильно?» — продолжала Гермиона.
«Значит, возможности отыскать эту вещь и спрятать ее в школе у него не было».
«Ну хорошо, ладно», — сказал, признавая свое поражение Гарри. «Забудем о Хогвартсе».
Так ничего больше и не придумав, они отправились в Лондон и под прикрытием мантии-невидимки попытались отыскать сиротский приют, в котором воспитывался Волан-де-Морт. Гермиона пробралась в библиотеку и, порывшись в документах, которые там хранились, выяснила, что здание приюта уже много лет как снесено. Они навестили место, где стоял приют, и обнаружили, что его занимает теперь набитая офисами башня.
«Может, попробуем в фундаменте покопаться?» — неуверенно предложила Гермиона.
«Здесь он крестраж прятать не стал бы», — ответил Гарри. Он с самого начала понимал, что сиротский приют был местом, которого Волан-де-Морт решительно избегал. Он никогда не стал бы укрывать там часть своей души. Дамблдор убедил Гарри в том, что Волан-де-Морт ищет в качестве укрытия места, овеянное величием и тайнами, а этот унылый серый уголок Лондона был так далек от Хогвартса, Министерства или Гринготса, банка волшебников с его золотыми дверьми и мраморными полами, как только можно вообразить. Не имея новых идей, они продолжали скитаться по сельским краям, безопасности ради, каждый вечер разбивая палатку на новом месте. А каждое утро уничтожали все следы своей стоянки и отправлялись на поиски нового, уединенного, безлюдного уголка, трансгрессируя в новые леса, в темные расщелины скал, на лиловое болото, поросшие можжевельником горные склоны, в укрытые от глаз пещеры с усеянными галькой полами. Примерно каждые 12 часов один из них вручал медальон другому, словно играя в замедленную игру «Передай конверт», победитель которой получал очередные 12 часов усиленного страха и тревоги. Время от времени у Гарри начинал покалывать шрам. Чаще всего это случалось, когда наступал его черед носить крест-страж. И скрыть боль ему удавалось далеко не всегда. «Что?» «Что ты видел?» — спрашивал Рон, замечая, как морщится Гарри. «Лицо», — каждый раз негромко отвечал Гарри. «Все то же лицо. Вора, который обокрал Григоровича». И Рон отворачивался, даже не пытаясь скрыть разочарование. Гарри понимал, что Рон надеется услышать новости о родных или о других членах Ордена Феникса. Но, в конце концов, он, Гарри, не был телевизором. Он мог видеть лишь то, о чем думает в эту минуту Волан-де-Морт, а не настраиваться на что-либо по собственному желанию. По-видимому, из головы Волан-де-Морта не шел неведомый юноша с веселым лицом, об имени и местонахождении которого, в этом Гарри был уверен, Волан-де-Морт знает не больше, чем он сам. И по мере того, как шрам продолжал сжечь ему лоб, а в памяти всплывал, дразня его, светловолосый юноша, Гарри научился скрывать любые признаки боли и недомогания, поскольку у друзей упоминание о воре ничего, кроме нетерпеливого неудовольствия, не вызывало. И винить их за это было нельзя. Они отчаянно нуждались хоть в какой-то ведшей к крестражам нити. Дни тянулись, обращаясь в недели, и Гарри начал подозревать, что Рон и Гермиона ведут за его спиной разговоры о нем. Несколько раз они резко умолкали при его появлении в палатке, а дважды он, завидев их издалека стоящими голова к голове, подходил к ним, и в обоих случаях, стоило ему приблизиться, разговор немедленно прерывался, и они тут же делали вид, будто собирают хворост или набирают про запас воду. И Гарри невольно задумывался о том, не решили ли они отправиться с ним в это казавшееся ныне бессмысленным и беспорядочным путешествие только потому, что считали, будто у него есть тайный план, который они со временем узнают. Рон не пытался скрывать своего дурного настроения, да и Гермиона, как начинал опасаться Гарри, была недовольна им, считая его мало на что способным руководителем. Он впадал в отчаяние, пытаясь придумать, где еще можно поискать крестражи, но, кроме Хогвартса, ему в голову ничего не приходило, а поскольку ни Рон, ни Гермиона Хогвартс всерьез не воспринимали, Гарри перестал упоминать и о нем. Осень катилась по сельским краям, которые они пересекали во всех направлениях, и теперь им все чаще приходилось ставить палатку на куче палой, подтлевшей листвы. Естественные туманы прибавились к тем, что насылались дементорами, дождь и ветер не сделали жизнь более приятной. И даже то, что Гермиона научилась отыскивать грибы посъедобнее, нисколько не искупало их продолжавшейся изоляции от мира, отсутствия человеческого общества и полного неведения о том, как разворачивается война с Волан-де-Мортом.